Глава 26. Пограничный форт. Слово «форт» вызывает у нас представление о массивной постройке с выступами и амбразурами, бастионами и зубчатыми стенами, валами, казематами и гласисом. Одним словом, о мощном укреплении. Испанцы действительно строили такие форты во Флориде и в других местах. Многие из этих фортов еще существуют, а развалин остальных свидетельствуют о величии и славе тех времен, когда флаг с изображением леопарда гордо развивался над их стенами. Но между колониальной архитектурой испанцев и других европейских народов есть большое различие. В Америке испанцы строили свои укрепления, не обращая внимания на труды и денежные затраты, как будто они думали, что их владычество будет продолжаться вечно. Им и в голову не приходило, что во Флориде их господство будет столь кратковременным и что им скоро предстоит изгнание. В конце концов, эти огромные крепости сослужили им хорошую службу. Без них смуглые ямаси, а потом победоносные семинолы уже давно вытеснили бы испанцев с цветущего полуострова задолго до того, как индейцев передали под власть другой страны. У Соединенных Штатов во Флориде есть свои большие каменные крепости, но упоминаемые в истории пограничных войск форты совсем не похожи на них. Эти постройки как бы гигантской цепью опоясывают всю территорию Соединенных Штатов. Здесь мы не увидим зубчатых стен, высеченных в скалах, дорогостоящих казематов и ненужных архитектурных украшений. Это большей частью грубые временные деревянные постройки, которые стоят дешево и которые не жаль покинуть, когда в период стремительного отступления линия границы все время изменяется. Чтобы создать надежную защиту против враждебно настроенных индейцев, надлежит действовать следующим образом. Найдите несколько сотен деревьев, срубите их и распилите на балки 18 футов длиной. Расщепите их посередине, установите четырехугольниками вплотную одна к другой, плоской стороной внутрь, сколотите их поперечными досками вместе, заострите их верхние концы, устройте бойницы на высоте 8 футов от земли, под бойницами установите леса и подмостки, снаружи выройте ров, постройте на противоположных углах бастионы и на них разместите ваши пушки. Навесьте крепкие ворота, и вы построите пограничный форт. Это может быть треугольник или четырехугольник, или любой другой многоугольник, который наилучшим образом будет соответствовать условиям данной местности. Далее вам нужны помещения для солдат и запасов провианта. Внутри ограды постройте крепкий блок гаузы. Если угодно, на углах у них тоже возведите бойницы, на тот случай, если наружная ограда будет взята приступом. Когда все это будет закончено, можете считать, что форт готов. Сосны — наилучший строительный материал. Их высокие стволы без ветвей легко срубить и распилить на балки нужной длины. Но во Флориде есть порода деревьев, еще более пригодные для постройки форта. Это тыквенная пальма. Плотная древесина ее не так легко раскалывается от обстрела, и пули попросту застревают в ней. Из таких деревьев и был построен Форт Кинг. Представьте себе подобный укрепленный форт и населите его несколькими сотнями солдат. Одни из них в полинялых голубых мундирах с грязными белыми отворотами — пехота. Другие — в темно-синих мундирах с красными кантами — артиллерия. Третьи — в темно-зеленых мундирах карабинеры. Некоторые облачены в более эффектные мундиры желтых оттенков, драгуны. Представьте себе, как эти неряшливо одетые солдаты слоняются по форту или стоят группами в неуклюжих позах, и лишь у немногих опрятный вид. Ремни начищены белой глиной, штыки примкнуты, это часовые на посту. Среди них бродят неряшливо одетые женщины, их жены и прачки. В их числе несколько смуглых скво. Тут же пронзительно визжат младенцы. Иногда торопливо проходят офицеры, которых легко узнать по темно-синим тужуркам. А рядом джентльмены в штатском. Это приезжие или вольно-наемные служащие форта. Далее следует менее благородная публика. маркетанты, торговцы быками, погонщики, мясники, проводники, охотники, игроки или просто бродяги-бездельники. Кое-где мелькают слуги, негры и дружественно настроенные индейцы. Наконец, вы можете натолкнуться на важного правительственного агента. Вообразите, что над всем этим развивается американский флаг, белые звезды на голубом поле, и перед вами предстанет картина, которую я увидел, когда въехал в ворота Форта Кинг. За последнее время я отвык от верховой езды, и поездка очень утомила меня. Хотя я и слышал сигнал побудки, но так как еще не приступил к своим служебным обязанностям, то не обратил на него никакого внимания и проспал. Вторично меня разбудили доносившиеся в открытое окно звуки труб и барабанный бой. Я узнал мелодию парадного марша и сразу вскочил с постели. В это время вошел Джек помочь мне одеться. «Смотрите-ка, масса, Джордж!» — воскликнул он, показывая на окно. «Кажется, собрались семинолы со всей Флоридой. Вуф! Сколько их тут!» Я выглянул в окно. Зрелище было живописное и внушительное. Внутри ограды форта со всех сторон сбегали солдаты и строились в роты, готовясь к параду. Теперь все они были аккуратно одеты и в своих наглухо застегнутых мундирах, лихо сдвинутых на бок шапках, с начищенными до снежной белизны ремнями, с винтовками, штыками и пуговицами, сверкавшими на солнце, представляли собой великолепное зрелище военной мощи. Среди солдат расхаживали офицеры в роскошных мундирах и блистающих эполетах. Поодаль стоял генерал, окруженный офицерами штаба. Их можно было отличить по черным шляпам с красными и белыми петушиными перьями. Тут же находился и уполномоченный, в чине генерала, одетый в полную парадную форму. Весь этот парад был рассчитан на то, чтобы произвести впечатление на индейцев. Кроме военных, здесь присутствовало и несколько штатских в хороших костюмах. Это были окрестные плантаторы. Среди них я увидел Рингольдов, отца и сына. Но за оградой форта зрелище было куда живописнее. На обширной равнине, которая простиралась на несколько сот ярдов перед фортом, небольшими группами расположились индейские воины в своем великолепном военном одеянии. Все они были в головных уборах из перьев и украшены татуировкой. Хотя в их военном облачении чувствовался некий общий стиль, но все они были одеты по-разному. На одних — охотничьи рубашки, штаны и мокасины из оленей кожи, богато расшитые бахромой, бусами и блестками. На других — одеяния из пестрого ситца полосатого или цветного и суконные штаны, синие, зеленые или красные, застегнутые ниже колен. Концы украшенных бусами гетр, вышитых блестками и мишурой, свисали с ног. Вампумы самой яркой расцветки охватывали талии. За них были заткнуты длинные ножи, томагавки, а у некоторых и пистолеты, сверкавшие богатой серебряной оправой. Все это предметы, доставшиеся индейцам в наследство от испанцев. Иные вместо пояса обмотали испанский шарф из алого шелка, и его обшитые бахромой концы спускались спереди, придавая особое изящество костюму. Не меньшее разнообразие представляли и головные уборы. На некоторых были диадемы из пестрых перьев, на других — похожие на каски шапки из меха черной белки, рыси или енота. При этом морда зверя часто самым фантастическим образом красовалась над лицом индейца. У многих головы были украшены широкими лентами из вышитой ткани, из которых торчали перья грифа или тончайшая паутина журавлиных перьев. Кое-кто из воинов был украшен перьями самой большой птицы Африки — страуса. Все индейцы были вооружены длинными охотничьими ружьями. У каждого на ремне, перекинутом через плечо, висели рог с порохом и патронтаж. Лук и стрелы были только у юношей, которые пришли сюда вместе со взрослыми. Дальше виднелись палатки, раскиданные по опушке леса. Там индейцы разбили свой лагерь. Развивавшиеся над палатками флаги обозначали различные племена, которым принадлежали эти палатки. Женщины в длинных платьях бродили между палатками, а их темнокожие младенцы возились в траве. Я увидел индейцев, когда они уже собрались перед оградой форта. Одни стояли небольшими группами и разговаривали, другие переходили от группы к группе и, видимо, советовались. Мне бросилась в глаза горделивая осанка этих людей. Я любовался и свободными, и смелыми движениями, столь непохожими на скованную поступь вымуштрованного солдата. Сравнение было явно в пользу индейцев. Когда я смотрел на стоявших плечом к плечу, нога к ноге солдат, как бы застывших в строю, а затем на украшенных перьями индейских воинов, гордо шагавших по своей родной земле, я не мог отделаться от мысли, что мы сумеем победить их только благодаря своему численному превосходству. Меня подняли бы на смех, если бы я вздумал высказывать подобные мысли. Это противоречило опыту, основанному, впрочем, главным образом на хвастливых легендах о подвигах белых на границе. До сих пор индейцы всегда уступали белым, но разве они уступали потому, что белые превосходили их силой и храбростью? Нет. Неравенство заключалось в численности, еще чаще в оружии. В этом таился секрет нашего превосходства. В самом деле, как можно защищаться стрелами, пущенными из лука, от смертоносных пуль, вылетающих из винтовки? Но теперь это неравенство исчезло. Теперь у индейцев было огнестрельное оружие, и они владели им так же искусно, как и белые. Индейцы расположились полукругом перед фортом. Вожди уселись впереди на траву, за ними заняли места младшие вожди и наиболее прославленные воины. А еще дальше рядами стояли все остальные представители племен. Даже женщины и дети подошли поближе, столпились и молча, но со жгучим интересом следили за движениями мужчин. Индейцы были необычайно серьезны и молчаливы. Вообще говоря, это не соответствовало их характеру, так как семинолы любят и посмеяться, и поболтать. Даже беззаботные негры вряд ли могут по веселости сравниться с ними. Но теперь они держали себя иначе. Вожди, воины и женщины, даже ребята, забывшие свои игры, все выглядели необыкновенно торжественно. Да это и понятно. Предстояло необычное собрание, где обсуждались повседневные дела, а совет, на котором решалась их судьба. Решалось то, что было для них дороже всего на свете. Совет, который мог навеки разлучить их с родной землей. Неудивительно, что сегодня они не были такими жизнерадостными, как обычно. Однако нельзя сказать, что у всех был мрачный вид. Некоторые вожди смотрели на дело иначе и не возражали против переселения. Это были подкупленные и развращенные белыми вожди, изменники своему племени и своей нации. Их оказалось немало, и они представляли собой определенную силу. Некоторых из могущественных вождей удалось уговорить, и они согласились предать права своего народа. Но семинолы подозревали их в измене, поэтому-то и были так озабочены представители противоположной партии. Не будь раскола среди вождей, партия патриотов легко могла бы восторжествовать и добиться решения вопроса в интересах народа. Но теперь патриоты опасались отступничества предателей. Оркестр заиграл марш, и войска парадным строем прошли через ворота. Я быстро надел мундир и поспешил присоединиться к штабу генерала. Через несколько минут мы уже стояли лицом к лицу с вождями индейцев. Войска построились. Впереди них, около знамени, стоял генерал, а рядом с ним правительственный агент. Далее толпились офицеры штаба, письмоводители, переводчики, а также некоторые плантаторы покрупнее. Тут же были оба Рингольда. Их из любезности пригласили принять участие в совете. Офицеры обменялись рукопожатием с вождями, трубка мира обошла все ряды, и, наконец, совет был торжественно объявлен открытым. Глава 27. Совет. Первым выступил с речью правительственный агент. Она была слишком длинна, чтобы приводить ее во всех подробностях. Прежде всего он призвал индейцев мирно подчиниться условиям Оклавахского договора, уступить белым свои земли во Флориде, переселиться на запад в Арканзас, в местность, отведенную им на Уайт-Ривер. Одним словом, согласиться на все требования, которые он предъявлял индейцам по поручению правительства. Он прилагал все усилия, убеждая индейцев в том, что переселение принесет им только пользу. Расписывал их новое место жительства как настоящий земной рай. В прериях полно дичи, там водятся лоси, антилопы и буйволы, там реки, изобилующие рыбой, прозрачные, как хрусталь, источники, вечно безоблачное небо. Если бы семинолы поверили ему, то могли и вправду вообразить, что те благословенные места для охоты, которые по их религиозным представлениям находятся на небе, в действительности можно найти и на земле. Затем он указал индейцам на те последствия, какие повлечет их отказ. Белые быстро заселят все пограничные зоны, худшие из них будут вторгаться во владения индейцев. Начнутся стычки и польется кровь. Краснокожие будут отвечать перед судом белых людей, где, согласно закону, клятва индейца не признается, и поэтому им придется терпеть всякие несправедливости. Таковы были соображения господина правительственного агента Уайли Томпсона, изложенные им на совете в форте Кинг в апреле 1835 года. Я приведу его подлинные слова. Их стоит процитировать как образец честной и прямой политики белых по отношению к индейцам. Вот что он сказал. «Допустим, невозможное. А именно, что вам будет разрешено остаться здесь еще на несколько лет. В какое положение вы попадете? Земля будет вскоре размежована, продана и заселена белыми. Уже теперь туда посланы землемеры. Вскоре вы подпадете под власть правительственных законов. Ваши законы будут отменены. Ваши вожди перестанут быть вождями. Нехорошие белые люди будут предъявлять к вам денежные иски и свои права на ваших негров. И дело может дойти даже до обвинений в убийстве. Вам придется предстать перед судом белых людей. Судебные процессы будут решаться по законам белых. Свидетелями против вас будут выступать белые. А индейцам не будет разрешено выступать в качестве свидетелей. Через несколько лет вы начнете бедствовать и окажетесь в безвыходном положении. Вы будете доведены до ужасающей нищеты. А когда голод заставит вас выпрашивать корку хлеба, может быть, у того, кто разорил вас, вас обзовут индейским псом и выгонят. Вышвырнут вон. Вот почему ваш великий отец, чтобы спасти вас от всех этих страшных бедствий, желает вашего переселения на Запад. И такого рода речи произносились вскоре после договора, заключенного в форте Молтери, который гарантировал семинолам их право оставаться во Флориде. Третья статья этого договора гласила: «Соединенные Штаты возьмут флоридских индейцев под свою защиту и покровительство и будут ограждать их от любых посягательств любых лиц». О темпора! О морос! Вся речь представляла собой смесь запутанных ухищрений, скрытых угроз, высказанных то просительным тоном, то высокомерно и дерзко. Это никоим образом не было умно, и в том и в другом случае агент хватал через край. Сам он не питал вражды к семинолам. Он негодовал только на тех вождей, которые уже высказались против его планов. Одного из них он просто ненавидел. Но главной целью, которая вдохновляла его, было желание как можно лучше выполнить поручение, возложенное на него правительством, и таким способом завоевать себе авторитет и славу опытного дипломата. На этот алтарь он был готов, как и большинство других государственных чиновников, принести в жертву свою личную независимость, свободу убеждений и честь. Дело не в том, чтобы обязательно служить королю. Поставьте вместо короля слово «конгресс», и вот перед вами девиз нашего агента. Хотя его речь не отличалась особой глубиной, но все-таки она произвела некоторый эффект и оказала влияние на слабых и колеблющихся. Условия жизни на новых землях показались им заманчивыми, особенно по сравнению с устрашающей перспективой, которая предстояла им здесь. Так что картина, нарисованная агентом, на некоторых произвела впечатление. Когда раздался призыв к войне, семинолы посеяли очень мало зерна, пропустив удобное для сева время. Значит, не будет хорошего урожая, не будет ни маиса, ни риса, ни батата. И последствия подобной непредусмотрительности начинали сказываться. Уже теперь семинолы собирали корни китайского шиповника и желуди, А что же будет зимой? Неудивительно, что многие были озабочены. На их лицах я заметил страх. Даже вожди-патриоты как будто опасались за исход совета. Однако они не теряли присутствие духа. После короткой паузы слово взял Хоитл Мэтти, один из самых решительных противников переселения. У индейцев в таких случаях не наблюдается никакой очередности выступления по старшинству. У каждого племени есть свои признанные ораторы, которым обычно позволяется выразить мысли и чувства всех остальных. Здесь находился и верховный вождь Анопа. Он сидел в центре круга, и на голове его красовалась британская корона, память об американской революции. Но Анопа не был красноречив и отказался от своего права, предоставив говорить своему зятю Хоитл Мэтти, который считался не только мудрым советником и храбрым воином, но и славился как лучший оратор среди семинолов. Он был премьер-министром у Анопы. А заимствуя сравнение из античной эпохи, его можно было бы назвать Одиссеем своего народа. Это был высокий, худощавый и смуглый человек с резкими орлиными чертами и несколько зловещим выражением лица. Он происходил не из племени семинолов и сам считал себя потомком одного из древних племен, которые населяли Флориду еще в раннюю эпоху испанского владычества. Возможно, что он принадлежал к племени Ямасси. Его смуглая кожа вполне подтверждала такое предположение. Об ораторском таланте Хоитл Мэтти можно судить по его речи. Он заявил: «Договор в Моултри установил, что мы будем мирно жить на земле, которая признана нашей собственностью 20 лет назад. Все спорные вопросы были улажены, и нас уверили, что мы будем умирать естественной смертью, а не от насилия, чинимого белыми людьми. Не молния должна расколоть и погубить дерево, а холод старости должен высушить в нем жизненные соки. И тогда листья увянут и облетят, а ветки отпадут от мертвого полусгнившего ствола. Совет в Оклавахе послал наших выборных за тем, чтобы только посмотреть землю, куда нас хотят переселить, и потом рассказать о ней народу. Мы дали согласие и прошли по этой земле. Она приносит ароматные и вкусные плоды, и воздух в ней здоровый, но она окружена злыми и враждебными соседями. А плоды плохого соседства — это война и пожары. Кровь оскверняет землю, а огонь иссушает источники. Индейцы из племени Поуни украли у нас несколько лошадей, и нашим всадникам пришлось тащить свои вьюки на спине. Вы хотите поселить нас среди плохих индейцев, которые никогда не дадут нам покоя? Когда мы осмотрели земли, мы ничего не сказали, но агенты Соединенных Штатов заставили нас подписать бумагу, и теперь вы говорите, что в ней выражено наше желание переселиться. А мы только заявили, что земля нравится нам, но решить должен народ. На большее мы не были уполномочены. Ваша речь прекрасна, но мой народ не может сейчас решить, будет ли он переселяться. Одни думают так, а другие иначе, и надо дать людям время, чтобы поразмыслить. Наш народ не может уйти, он не хочет уходить. Если их уста говорят «да», то их сердца восклицают «нет» и называют их лжецами. Нам не нужно чужих земель. Зачем они нам? Мы любим нашу родную землю, мы счастливы здесь. Если мы внезапно оторвем наши сердца от земли, с которой мы сроднились, то оборвутся струны нашего сердца. Мы не можем согласиться на переселение, мы не уйдем». После Хоитл Мэтти выступил один из вождей партии, стоявший за переселение. Это был Омотла, один из самых могущественных вождей племени, которого подозревали в том, что он вступил в тайный союз с агентом. Речь его носила умиротворяющий характер, он советовал своим краснокожим братьям не чинить никаких препятствий, а поступить честно и согласиться с условиями Оклавахского договора. Было ясно, что этот вождь находился под чужим влиянием. Вместе с тем он, видимо, боялся открыто стать на сторону правительственного агента, опасаясь мести патриотов. Когда он встал и начал говорить, воины-патриоты смотрели на него неодобрительно, а их вожди — Арпиуки, Коохаджи и другие часто прерывали его. В том же духе, но более смело говорил Лустахаджа, черная глина. Он привел немало новых доводов в своей необычайно дерзкой речи, но несколько ободрил партию изменников и успокоил агента, который уже начал проявлять нетерпение и волноваться. Вслед за ним поднялся Холотамика. Индеец с мягкими манерами джентльмена, один из самых уважаемых вождей. Он был нездоров, и поэтому его речь против ожидания носила более мирный характер, ведь он слыл решительным противником переселения. «Мы собрались сюда сегодня, чтобы посоветоваться друг с другом», — сказал он. «Все мы сотворены великим духом, все мы его дети. Все произошли от одной матери и вскормлены одной и той же грудью. Значит, мы все братья, а братья не должны враждовать между собой и проливать кровь друг друга. Если кровь одного из нас прольется на землю от удара его брата, то окровавленная земля будет громко взывать о мщении, и на нас падет гнев великого духа. Я болен. Пусть другие, кто крепче меня, выскажут свои мысли». Затем один за другим поднялись несколько вождей и высказали свое мнение. Сторонники переселения говорили в таком же духе, как омотла и черная глина. Это были Ахала, большой воин, братья Италассы, Чарльз Омотла и еще несколько менее значительных вождей. В противовес им выступили патриоты Акола, Яхахаджа, безумный волк, Эхамата, водяная змея, Пашала, карлик, и негр Абрам. Последний когда-то бежал из Пенсаколы, а теперь был вождем негров, живших с племенем Микасоки, и одним из советников Анопы, на которого он имел неограниченное влияние. Он свободно говорил по-английски и на совете, как и на совещании в Оклавахе, выступал главным переводчиком с индейской стороны. Он был чистокровным негром. Об этом свидетельствовали толстые губы, выдающиеся скулы и другие физические особенности, присущие его расе. Он был храбр, хладнокровен и проницателен и оказался до конца верным другом народа, который удостоил его своим доверием. Он говорил сдержанно и скромно, но тем не менее проявил твердую решимость оказать сопротивление планам агента. Главный вождь пока еще не высказался, и, наконец, агент обратился к нему. «Анопа, грузный мужчина высокого роста, казалось, не блистал особым умом, но при этом и не был лишен чувства собственного достоинства. Он не отличался ораторским талантом, и хотя был главным мика народа, однако пользовался меньшим влиянием среди воинов, чем некоторые младшие вожди. Его мнение поэтому никоим образом не могло рассматриваться как решающее или обязывающее остальных, но, именуясь Мико-Мико, вождем вождей, и будучи по существу главой крупнейшего племени Микасоки, он все-таки мог перетянуть чашу весов на ту или другую сторону. Если бы он высказался за переселение, патриоты могли бы считать свое дело проигранным. Все затаили дыхание, и белые, и краснокожие устремили взгляды на главного вождя. Образ мысли его был известен очень немногим, и большинство не знало, какое мнение он выскажет. Поэтому понятно, с какой тревогой все ожидали его речи. Но в этот критический момент среди воинов, стоявших за Анопой, началось какое-то движение, и они расступились, дав дорогу новому вождю, по-видимому, пользовавшемуся большим уважением. Через минуту он оказался впереди. Это был молодой воин в богато украшенном одеянии с благородными чертами лица. Он носил отличительные знаки вождя, но и без них, по одному виду его, чувствовалось, что он рожден для того, чтобы вести за собой людей. Он был в богатой, но не яркой и не пестрой одежде. Рубашка, схваченная у талии разноцветным поясом, вампум, не спадала красивыми складками, а стройные ноги были обтянуты гетрами из красного сукна. Он был прекрасно сложен, его фигура казалась удивительно пропорциональной. На голове у него была пестрая повязка с тремя черными страусовыми перьями, спускавшимися почти до плеч. На шее висели различные украшения. Одно из них привлекало особое внимание — круглая золотая пластинка, висевшая у него на груди. На пластинке были выгравированы лучи радиусами, идущие из одного центра. Это было изображение восходящего солнца. Лицо его было раскрашено красной краской, но, несмотря на это, все черты выступали совершенно отчетливо. Красиво очерченный рот и подбородок, тонкие губы, нижняя часть лица, свидетельствующая о твердости характера, орлиный нос, высокий широкий лоб и глаза, как у орла, способные смотреть, не жмурясь, на ослепительное солнце. Словно электрический ток пронизал всех, когда появился этот замечательный человек. Так бывает в театре, когда на сцене появляется трагический актер, выхода которого все ожидали с нетерпением. Сам молодой вождь держался очень скромно. Не по его манерам, а по волнению других, я решил, что вижу настоящего героя. Действующие лица, которые выступали до сих пор, оказались лишь второстепенными актерами. А этот молодой вождь и был тот, кого ожидали все семинолы. По рядам индейцев прошло движение, пронесся шепот, затем гул голосов. Толпа вздрогнула в едином порыве, и затем, одновременно, как бы вырвавшись из одной груди, прозвучало имя Ациола. Глава 28. Восходящее солнце. Да, это был Ациола, что означает на языке семинолов «восходящее солнце». Тот самый Ациола, слава которого достигла самых отдаленных уголков страны. Тот самый Ациола, который возбуждал такое жгучее любопытство и у нас в училище, и на улицах городов, и в аристократических салонах. Это он так внезапно появился в кругу вождей. Скажем несколько слов об этом необыкновенном юноше. Сначала он был простым воином, потом младшим вождем, почти не имея приверженцев, и вдруг, как бы по волшебству, приобрел доверие целого народа. Теперь патриоты возлагали на него все свои надежды. Его мужество воодушевляло их, его влияние с каждым днем возрастало. Как нельзя лучше подходило к нему и его имя. Можно было бы подумать, что он избрал его умышленно, а не случайно, если бы это не было его настоящим именем. В нем было нечто пророческое, символическое, ибо сейчас он действительно был восходящим солнцем для семинолов. Чувствовалось, что Ациола произвел большое впечатление на воинов. Вероятно, он уже был здесь давно, но до сих пор не выходил в первые ряды вождей. Робкие и колеблющиеся с его приходом ободрились и вздохнули свободнее, а вожди-изменники съежились от страха под его взором. Я заметил, что братья Омотла и даже свирепые Лустхаджи поглядывали на него с нескрываемой тревогой. Приход Ациолы поразил не только индейцев, но еще кое-кого. Со своего места я видел лицо агента. Он побледнел и смутился. Было ясно, что появление восходящего солнца его совсем не устраивало. Я стоял рядом с генералом Клинчем и не мог не услышать того, что агент торопливо шептал генералу. «Вот не повезло», — говорил он раздраженным тоном. «Если бы не он, мы, безусловно, одержали бы победу. Я надеялся прибрать их к рукам до его прихода. Нарочно сказал ему не тот час. Так вот, не помогло же. Черт бы его побрал. Теперь он испортит нам все дело. Вот он нашептывает что-то о Нопе. А старый дурень уставился на него, как ребенок. Ба! Теперь он и будет повиноваться ему во всем, словно младенец. Да он и есть не что иное, как взрослое дитя. Теперь все кончено, генерал. Нам не избежать войны». Услышав этот разговор, я еще раз внимательно взглянул на Ациолу. Он стоял позади Анопы, слегка нагнувшись к нему, и я слышал, как он шептал ему что-то на своем родном языке. Только переводчики могли бы понять, что он говорил, но они стояли слишком далеко, чтобы разобрать его слова. По серьезному и взволнованному виду Ациолы, по гневным взглядам, которые он бросал на агента, можно было понять, что он отнюдь не намерен уступать, и то же самое советует своему вождю. На несколько секунд воцарилась тишина. Только шепот агента с одной стороны и шепот Ациолы с другой нарушали ее. но скоро оба умолкли. Наступила минута напряженного ожидания. Решение Анопы было важно для всех. От этого решения зависели мир или война, жизнь или смерть. Даже солдаты в строю, прислушиваясь, вытянули шеи. Индейские мальчики и женщины с младенцами на руках толпились за кругом воинов. Чувствовалось, что они с большой тревогой ожидают решения главного вождя. Агент начал терять терпение. Его лицо побагровело. Я видел, что он взволнованно сердит, хотя всеми силами старается сохранить спокойствие. Он делал вид, будто не замечает Ациолу, хотя не было сомнений, что в этот момент он только о нем и думает. Продолжая беседовать с генералом, он искоса поглядывал на молодого вождя. Это продолжалось недолго. Агент окончательно потерял терпение и обратился к переводчику. «Скажите Анопе, что совет ждет его решения». Переводчик выполнил приказание. «Скажу только одно», — ответил молчаливый вождь вождей, не соизволив даже подняться с места. «Я доволен местом, где живу, и не покину родные края». В ответ на это заявление раздался взрыв одобрительных восклицаний со стороны патриотов. Быть может, это была самая замечательная речь, когда-либо произнесенная старым Анопой. С этой минуты он действительно стал королем и мог неограниченно повелевать своим народом. Я взглянул на вождей. Улыбка осветила мягкие черты Холота Мика, угрюмое лицо Хойтл Мэтти сияло радостью, Аллигатор, Облако и Арпиуки пришли в неистовый восторг, и даже толстые губы негра Брама поднялись над деснами, открыв двойной ряд белых, как слоновой кости, зубов в торжествующей усмешке. Братья Омотла и их партии стали чернее ночи. Мрачные взоры выдавали их недовольство. Было очевидно, что все они сильно встревожились. И не без основания. До сих пор их только подозревали в измене. Теперь же их предательство стало очевидно. Счастье их, что Форт Кинг находился рядом, что все это произошло на глазах вооруженных солдат. Американские штыки могли понадобиться изменникам для защиты от разгневанного народа. Агент окончательно вышел из себя. Он утратил всякое достоинство официального представителя и разразился яростными восклицаниями, угрозами и язвительными насмешками. Он называл вождей по именам и обвинял их во лжи и коварстве. Анопу он обвинял в том, что тот подписал Оклавахский договор. Когда же Анопа стал отрицать это, агент заявил, что он лжет. Даже дикарь не счел нужным отвечать на столь грубое обвинение, а отнесся к нему с молчаливым презрением. Излив изрядное количество желчи на многих вождей, агент обратился к одному из воинов, стоявших впереди, и пронзительно, яростно заорал: «Это все вы натворили! Вы, Пауэлл!» Я вздрогнул и огляделся кругом, чтобы узнать, кому относились эти слова, кого агент назвал этим именем. Взгляд и жест агента помогли мне. Угрожающе вытянув руку, он указывал на молодого вождя Ациолу. Меня как будто осенило. Смутные воспоминания уже всплывали в моем сознании. Мне показалось, что через слой ярко-красной краски я различил черты, которые видел когда-то раньше. Теперь я припомнил все. В молодом индейце-герое я узнал друга детства, спасителя сестры, брата Маюми. Глава 29. Ультиматум. Да, Пауэлл и Ациола — это одно и то же лицо. Как и следовало ожидать, мальчик превратился в цветущего мужчину, в героя. Под влиянием нахлынувших чувств, дружбы в прошлом и восхищения в настоящем, я готов был броситься к нему в объятия, но удержался, сознавая, что сейчас не место и не время для излияния дружеских чувств. Этикет и чувство долга не позволяли сделать это. Я изо всех сил старался не показать вида и сохранить хладнокровие, хотя не мог оторвать глаз от того, кем восхищался теперь все больше. Размышлять было некогда. Тишина, наступившая после окрика агента, была нарушена, и нарушил ее сам Ациола. Видя, что все взгляды устремлены на него, молодой вождь выступил шага на два вперед и встал перед агентом. Испытующий взор его был не суров, но тверд. «Вы, кажется, обратились ко мне?» — спросил он тоном, в котором не чувствовалось ни волнения, ни гнева. «А кому же еще?» — резко возразил агент. «Я назвал вас по имени, Пауэлл!» «Но меня зовут не Пауэлл».
«Как не Пауэлл?»
«Нет!» — ответил индейец, возвышая голос и вызывающе глядя на агента. «Вы можете называть меня Пауэллом, если вам это нравится. Вы — генерал Уайли Томпсон!» — продолжал он, медленно и с насмешкой произнося полное военное звание агента. «Но знаете, сэр, что я презираю имя, данное мне белыми. Я сын своей матери, и мое имя Ациола!» Агенту потребовалось большое усилие воли, чтобы сдержать свою ярость. Насмешка над его плебейской фамилией задела за живое. Ациол достаточно хорошо знал английский язык, чтобы понять, что Томпсон — имя отнюдь не аристократическое. Его сарказм попал прямо в цель. Агент был настолько взбешен, что, будь это в его власти, он приказал бы тут же на месте казнить Ациолу. Но такой власти он не обладал. Кроме того, рядом стояли 300 вооруженных индейцев, целый отряд, и каждый из них держал в руках винтовку. Агент понимал, что американское правительство не очень-то похвалит его за такую неуместную раздражительность. Даже Рингольды, хотя они и были его близкими друзьями и советчиками, и лелеяли в глубине души злобные планы погубить восходящее солнце, оказались достаточно разумными для того, чтобы не поощрять подобного образа действий. Не отвечая Циоле, Томпсон сам обратился к вождям. «Хватит разговоров!» — сказал он тоном начальника, усмиряющего подчиненных. «Мы уже достаточно все обсудили. Вы рассуждаете, как дети или как глупцы. Я больше не желаю вас слушать. А теперь узнайте, что говорит ваш великий отец и что он поручил мне передать вам. Он велел положить перед вами эту бумагу». Тут агент вынул свернутый в трубку пергамент и развернул его. «Это Оклавахский договор. Многие из вас уже подписали его. Я прошу их подойти сюда и снова подтвердить свою подпись». «Я не подписывал договора и не подпишу его», заявил Анопа, которого незаметно подтолкнул Ациола, стоявший позади. «Пусть другие делают, как хотят. Я не оставлю своего дома. Я не уйду из Флориды». «И я не уйду», — решительно заявил Хойтл Мэтти. «У меня 50 бочонков пороха. Пока в них останется хоть одна, не вспыхнувшая пламенем крупинка, я не расстанусь со своей родной землей». «Он высказал и мое мнение», — промолвил Холота. «И мое!» — воскликнул Арпиуки. «И мое!» Откликнулись Пашала, Коохаджа, Облако и негр Абрам. Говорили одни патриоты. Изменники не сказали ни слова. Подписать договор еще раз было бы для них слишком тяжким испытанием. Они не смели подтвердить то, на что дали свое согласие в Оклавахе. И теперь, когда здесь находились все семинолы, боялись защищать договор. И они молчали. «Довольно!» — воскликнул Ациола. Он еще не высказал своего мнения, но его речь ожидалась всеми. Взоры всех устремились на него. «Вожди сказали, что они думают. Они не хотят подписать договор. Они выразили волю всей нации, и народ поддерживает их. Агент назвал нас детьми и глупцами. Ругаться не так уж трудно. Мы знаем, что среди нас есть и глупцы, и дети, а что еще хуже — среди нас есть изменники, но зато есть и мужчины, которые по своей храбрости и преданности не уступают самому агенту. Он больше не хочет говорить с нами. Пусть будет так. Да и нам нечего больше сказать ему. Он уже получил наш ответ. Он может оставаться или уходить. Братья, — продолжала Циола, повернувшись к вождям и воинам и как бы не обращая внимания на белых, — вы поступили правильно. Вы высказали волю нации,
и народ одобряет это. Это ложь, что мы хотим оставить нашу родину и уйти на Запад. Те, кто говорит так, обманщики. Они повторяют чужие слова. Мы вовсе не стремимся в ту обетованную землю, куда нас собираются отправить. Она далеко не так прекрасна, как наша земля. Это дикая, бесплодная пустыня. Летом там пересыхают ручьи, трудно найти воду, и охотники умирают от жажды. Зимой листья опадают с деревьев, снег покрывает землю, и она промерзает насквозь. Холод пронизывает тела людей. Они дрожат и погибают в страданиях. В этой стране вся земля как будто мертвая. Братья! Мы не хотим жить на этой ледяной земле. Мы любим нашу родину. Когда нас опаляет зноем, мы находим прохладу в тени дуба, высокого лавра или благородной пальмы. Неужели мы покинем страну пальм? Нет. Мы жили под защитой ее тени. Под ее тенью мы и умрем.
С первой минуты появления Циолы и до этих заключительных слов волнение среди слушателей все возрастало. Действительно, вся сцена производила такое сильное впечатление, что трудно передать его словами. Только художник мог бы воспроизвести эту картину. Поистине, это было волнующее зрелище. Взбешенный агент с одной стороны и спокойные вожди с другой. Это был яркий контраст чувств. Женщины предоставили своим голым младенцам прыгать на траве и забавляться цветами, а сами вместе с воинами столпились вокруг совета, прислушиваясь с напряженным, хотя и скрытым интересом. Они ловили каждый взгляд, каждое слово Ациолы. Он смотрел на них спокойно и серьезно. Мужественный, гибкий, статный воин. Его тонкие, крепко сжатые губы свидетельствовали о непреклонной решимости. Его осанка была уверенной и благородной, но не надменный. Держался он спокойно и с достоинством. Говорил кратко и выразительно, и, окончив речь, стоял в молчаливом спокойствии, высоко подняв голову и сложив руки на груди. Но он сразу загорался, как от удара электрического тока, когда агент высказывал какую-нибудь мысль, которую Ациола считал лживой или сознательно извращающей правду. В такие моменты словно молния сверкала в его гневном взоре. Презрительная улыбка кривила губы. Он яростно топал ногой, жестикулировал, сжимал кулаки. Грудь его тяжело вздымалась, словно бурные волны океана, когда бушует ураган. А затем он снова погружался в меланхолическое безмолвие и застывал в той позе спокойствия и безмятежности, которую античные скульпторы любили придавать богам и героям Греции. После речи Ациолы положение стало критическим. Терпение агента истощилось. Пришло время предъявить ультиматум, на который его уполномочил президент. Не смягчая своего грубого тона, он перешел к угрозам. «Вы не хотите подписать договор. Вы не желаете уйти. Прекрасно. В таком случае я заявляю, что вы должны будете уйти. Иначе вам будет объявлена война. На вашу землю вторгнутся войска, штыки заставят вас покинуть ее». «Вот как!» — воскликнул Циолу с презрительным смехом. «Тогда пусть будет по-вашему. Пусть нам объявят войну. Мы любим мир, но не боимся войны. Мы знаем, что вы сильны, что вы превосходите нас численностью на целые миллионы. Но даже будь вас еще больше, вы все равно не заставите нас примириться с несправедливостью. Мы решили лучше умереть, чем вынести этот позор. Пусть нам будет объявлена война. Пошлите свои войска в нашу страну, но не думайте, что вам удастся вытеснить нас отсюда так легко, как вы воображаете. Против ваших винтовок у нас есть ружья. От ваших штыков мы будем защищаться томагавками. Вашим накрахмаленным солдатам придется лицом к лицу встретиться с воинами семинолов. Пусть будет объявлена война. Мы готовы к ее бурям. Град сбивает со стеблей цветы, а крепкий дуб поднимает свою крону к небу навстречу буре несокрушимой и неодолимой.
при этих пламенных словах из груди индейцев вырвался крик. В нем ясно чувствовался вызов. Совет пришел в смятение. Все было на грани катастрофы. Некоторые вожди, возбужденные призывом Ациолы, вскочили, стояли, опустив глаза гневно и угрожающе подняв руки. Офицеры заняли свои места и тихо отдали солдатам приказ приготовиться. Между тем видно было, как артиллеристы встали у орудий, и на бастионах уже показался голубой дымок зажженных фитилей. Однако подлинной опасности еще не было. Ни та, ни другая сторона не приготовилась к вооруженному столкновению. Индейцы явились на совет без враждебных намерений, иначе они оставили бы дома жен и детей. Пока семьи были с ними, они не напали бы на белых, а белые не решились бы напасть первые, без серьезного повода. То, что происходило сейчас, было лишь результатом мгновенно вспыхнувшего волнения, которое, однако, быстро улеглось, и вновь наступило спокойствие. Агент сделал все, что было в его силах, но ни угрозы, ни лесть не оказали никакого воздействия. Он видел, что планы его рушились, но не все еще было потеряно. Нашлись умные головы, которые понимали это. То были проницательный старый воин Клинч и хитрые Рингальды. Они подошли к агенту и посоветовали ему прибегнуть к иной тактике. «Дайте индейцам время подумать», — предложили они. «Назначьте еще одно совещание на завтра. Пусть вожди тайно соберутся и обсудят все дела между собой, а не так, как сейчас, в присутствии всего племени. После более спокойного обсуждения они, не опасаясь воинов, может быть, и примут иное решение. Особенно теперь, когда не знают, что их ждет». «А может быть, — добавил Аренс Рингальд, который при всех своих отрицательных качествах обладал способностями ловкого дипломата, — враждебные нам вожди и не останутся на завтрашнее совещание. Но вам ведь и не нужны все подписи».
«Правильно, — сказал агент, ухватившись за эту мысль. — Правильно, так и следует поступить».
После этого краткого заключения он снова обратился к совету вождей.
«Братья! — заговорил он прежним льстивым тоном, — ибо, как сказал храбрый Холота, все мы братья. Зачем же нам ссориться и расставаться с врагами? Ваш великий отец огорчится, узнав, что мы так расстались. Я вовсе не хочу, чтобы вы поспешно решали этот важнейший вопрос. Вернитесь в свои палатки, соберите собственный совет и обсудите дело между собой свободно и дружелюбно. Давайте снова встретимся завтра. Один лишний день для обеих сторон ничего не значит. Тогда вы мне и сообщите ваше решение, а пока мы останемся друзьями и братьями».
На это предложение некоторые из вождей ответили, что это хорошие слова и что они согласны. Затем все начали расходиться. Однако я заметил, что единодушия у них не было. Согласились главным образом вожди из партии Омутлы. Патриоты же во всеуслышание заявляли, что они уйдут и больше не вернутся. Глава 30. Разговор за столом. За офицерским столом во время обеда я узнал много нового. Когда льется вино, языки развязываются, а под влиянием шампанского самый благоразумный человек превращается в болтуна. Агент не скрывал ни собственных планов, ни намерений президента. Впрочем, большинство уже догадывалось о них. Неудачи сегодняшнего дня несколько омрачали его настроение. Больше всего агента огорчала мысль, что померкнет его слава дипломата. Прослыть искусным дипломатом — вот чего страстно домогаются все агенты правительства Соединенных Штатов. Кроме того, агент был уязвлен пренебрежительным отношением к нему Ациоллы и других вождей, ибо хладнокровные, сдержанные индейцы презирают вспыльчивых и необдуманно действующих людей. А он как раз и проявил эти качества на сегодняшнем совете и дал индейцам повод презирать его за эту слабость. Он чувствовал себя побежденным, униженным, и в груди у него кипела ненависть ко всем краснокожим. Но он льстил себе надеждой, что завтра заставит их почувствовать силу своего гнева. Он покажет им, что может быть твердым и смелым даже в порыве ярости. Все это он заявил нам хвастливым тоном, когда вино подняло его настроение, и он развеселился. Что касается офицеров, то они мало интересовались подробностями этого дела и почти не принимали участия в обсуждении. В своих догадках они касались только возможности вооруженного столкновения. Будет или не будет война? Этот вопрос вызывал жгучий интерес у рыцарей меча. Я слышал, как многие хвалились нашим превосходством, пытаясь при этом умолить мужество и храбрость своего будущего противника. Им возражали ветераны войн с индейцами, но их было мало за нашим столом. Нечего и говорить, что предметом оживленных споров являлся и сам Ациола. Мнения, высказанные молодому вожде, были столь же противоположны, как порок и добродетель. Некоторые называли его благородным дикарем, но большинство держалось другого взгляда, что меня удивило. Слышались такие эпитеты, как «пьяный дикарь», «вор», «обманщик». Я рассердился, ибо не мог поверить этим обвинениям. Тем более, что многие из тех, кто обвинял Ациолу, сравнительно недавно прибыли в наши края. Они-то уж, во всяком случае, не могли знать прошлое человека, которого так чернили. Рингольды, конечно, присоединились к клеветникам. Они хорошо знали молодого вождя, но я понял их тайные побуждения. Я чувствовал, что должен сказать что-нибудь в защиту того, о ком шел разговор, по двум причинам. Во-первых, его здесь не было, а во-вторых, он спас мне жизнь. Несмотря на то, что за столом собралось высокопоставленное общество, я не в силах был промолчать. «Господа!» — начал я достаточно громко, чтобы меня услышали все присутствующие. «Есть ли у вас какие-нибудь доказательства, которые подтвердили бы справедливость ваших обвинений против Ациолы?» Наступило неловкое молчание. Доказать, что Ациола занимался пьянством, кражей скота и обманом, никто не мог. «Ага!» — наконец воскликнул Аренс Рингольд своим резким, скрипучим голосом. «Значит, вы, лейтенант Рэндольф, защищаете его. Пока вы не приведете мне более веских доказательств, чем голословное утверждение, что он недостоин защиты, я буду стоять за него». «Их нетрудно найти!» — крикнул один из офицеров. «Всем известно, что он занимается кражей скота». «Вы заблуждаетесь!» — возразил я самоуверенному оратору. «Мне, например, об этом ничего не известно. А вам?» «Да нет, я лично, признаюсь, тоже этого не наблюдал», — ответил офицер, несколько сконфуженный моим внезапным допросом.
«Если уж речь зашла о краже скота, господа, то я могу рассказать вам забавный случай, имеющий непосредственное отношение к теме нашего разговора. Если разрешите, я расскажу вам». «О, конечно, безусловно, мы готовы послушать». Я кратко изложил эпизод с кражей скота адвоката Грабба, опустив, конечно, все имена. Мой рассказ вызвал некоторую сенсацию. Я видел, что он произвел впечатление на генерала. Агент же был явно раздражен. Я чувствовал, что его гораздо больше устроило бы, если бы я держал язык за зубами. Самое большое впечатление мой рассказ произвел на Рингольдов, отца и сына. Оба побледнели и встревожились. Кроме меня, пожалуй, никто не заметил этого, но мне стало ясно, что они знают больше, чем я. Затем все начали говорить о том, сколько беглых негров может скрываться между индейцами и может ли их помощь оказаться существенной в случае вооруженного столкновения. Это был серьезный вопрос. Все знали, что в резервации обосновалось много негров и мулатов, одни в качестве земледельцев, другие в качестве скотоводов. Немало их бродило по саваннам и лесам с винтовкой в руке, целиком отдавшись настоящей жизни вольного индейского охотника. Были высказаны различные мнения. Одни предполагали, что их наберется около 500 человек, а другие считали, что не меньше 1000. «Негры все до единого человека будут против нас», — с этим все согласились единодушно. Здесь не могло быть двух мнений. Некоторые считали, что негры будут драться плохо, другие — что храбро. Последнее предположение было гораздо ближе к истине. Все соглашались, что негры окажут большую помощь противнику
и доставят нам уйму хлопот. А некоторые даже утверждали, что мы должны больше опасаться беглецов черных, чем красных. Это был своеобразный каламбур. Не могло быть сомнений, что в предстоящей борьбе негры возьмутся за оружие и что они будут решительно действовать против нас. Знание обычаев белых делало их опасными противниками. Кроме того, негры не трусы. Им часто представлялся случай доказать свою храбрость. Поставьте негра лицом к лицу с настоящим врагом, из плоти, кости и крови, вооруженным винтовкой и штыком, и он не будет увиливать от опасности. Другое дело, если враг бестелесный и принадлежит к миру злого бога Обби. В душе необразованных детей Африки очень сильны суеверия. Они живут в мире призраков, вампиров и домовых, и ужас перед этими сверхъестественными существами есть подлинная трусость. Во время этого разговора о неграх я не мог не обратить внимания на то озлобление, которое проявляли мои собеседники, особенно плантаторы в штатском облачении. Некоторые выражали свое негодование грубыми ругательствами, угрожая беглецам всеми возможными видами наказания, в случае, если захватят их в плен. Они упивались возможностью захватить их в свои лапы и картинами близкой мести. Множество самых изощренных и страшных наказаний угрожало тому несчастному беглецу, которому довелось бы попасться в плен. Вы, которые живете так далеко от этого мира страстей, не можете понять отношений, существующих в Америке между белыми и цветными. В обычных условиях между ними нет острой враждебности. Наоборот, белый довольно добродушно относится к своему цветному брату, но только до тех пор, пока последний ни в чем не проявляет своей воли. При малейшем же сопротивлении в белом мгновенно вспыхивают враждебные чувства, правосудие и милосердие перестают существовать, и остается одна неукротимая жажда мести. Это общее правило. Все рабовладельцы ведут себя именно так. В отдельных же случаях отношения складываются еще хуже. В Южных Штатах есть белые, которые довольно дешево ценят жизнь негра, только по его рыночной стоимости. Наглядной иллюстрацией этого положения является случай из биографии молодого Рингольда, рассказанный мне накануне моим оруженосцем Черным Джеком. Этот юноша вместе с несколькими такими же беспутными друзьями охотился в лесу. Собаки умчались неизвестно в каком направлении и так далеко, что их уже не было слышно. Погоня была бесполезна. Всадники остановились, соскочили с седел и привязали лошадей к деревьям. Лая гончих долго не было слышно, и охотникам стало скучно. Они начали раздумывать, как бы им повеселее провести время. Неподалеку от них колол дрова мальчик-негр, один из рабов соседней плантации. Все они знали мальчика очень хорошо. «Давайте устроим забаву с этим черномазом», — предложил один из охотников. «Какую забаву?» «Да возьмем и повесим его ради шутки». Предложение, конечно, вызвало общий смех. «Шутки в сторону», — заметил первый. «Я давно хотел узнать, как долго может негр висеть, не умирая. Это очень интересно». «И я тоже», — присоединился другой. «Ну и я не прочь», — добавил третий. Предложение понравилось всем и показалось весьма занятным. «Давайте только сначала устроим над ним суд». «Лучше начать с этого», — предложил кто-то. Итак, стали судить негра. Я рассказываю подлинное происшествие. Несчастного мальчика схватили, накинули ему на шею петлю и вздернули на сук. В этот момент свора гончих выгнал на поляну оленя. Охотники бросились к лошадям и в суматохе забыли перерезать веревку, на которой висела жертва их дьявольской забавы. Один надеялся на другого, и все, в общем, забыли это сделать. Когда охота кончилась, и они вернулись назад, негр все еще висел на суку. Он был мертв. Было произведено судебное следствие, скорее настоящая пародия на следствие. Судьи и присяжные были родственниками преступников. И приговор гласил уплатить стоимость негра. Владелец негра остался вполне доволен ценой. А правосудие было или, по-видимому, было удовлетворено. Сам Джек слышал, как сотни белых христиан, узнавших об этом подлинном факте, от души потешались над такой замечательной шуткой. Об этом часто рассказывал и сам Аренс Рингольд. На другом берегу Атлантического океана вы воздеваете руки к небу и восклицаете: «Какой ужас! Вы убеждены в том, что у вас нет рабов и нет подобных зверств. Вы жестоко ошибаетесь. Я рассказал вам исключительный случай, где речь шла об одной жертве. Страна работных домов и тюрем, имя твоим жертвам. Легион. Христианин, ты улыбаешься. Ты выставляешь на показ свое сострадание. Но ведь ты сам создал нищету, которая вызывает в тебе это сострадание к ближнему. Ты всецело поддерживаешь и с легким сердцем приемлешь систему общества, которая порождает человеческие страдания. И хотя ты пытаешься успокоить себя, объясняя преступление и нищету естественными законами природы, но против природы нельзя выступать безнаказанно. Напрасно вы будете пытаться ускользнуть от личной ответственности. Вы ответите перед лицом высшей справедливости за каждую пролитую слезу, за каждую язву на теле ваших жертв. Разговор о беглых рабах, естественно, заставил меня вспомнить о другом, более таинственном происшествии, случившемся со мной накануне. Я упомянул о нем, и все попросили меня рассказать подробнее. Я выполнил их просьбу, конечно, не допуская и мысли, чтобы покушаться на мою жизнь мог «желтый Джек». Многие из участников обеда знали историю мулата и обстоятельства его смерти. Но меня удивило одно, почему, когда я произнес его имя и при этом рассказал о торжественном заверении моего черного оруженосца, почему же Аренс Рингольд вдруг побледнел, вздрогнул и, наклонившись к отцу, шепнул ему что-то на ухо. Глава 31. Вожди-изменники. Вскоре после этого я вышел из-за стола и отправился прогуляться по форту. Солнце уже зашло. Был отдан приказ не покидать пределы форта, но это относилось только к солдатам, поэтому я решил выйти за ворота. Тайный зов сердца увлекал меня вперед. В индейском лагере были жены вождей и воинов, их сестры и дочери. Почему бы и ей не прийти сюда вместе с остальными? Внутренний голос говорил мне, что она здесь, хотя я и напрасно искал ее в течение целого дня. Ее не было среди женщин, которые толпились на совете. Я внимательно вглядывался во все женские лица и не пропустил ни одного. Я решил отправиться в лагерь семинолов. Там я найду палатку Ациолы, там могу встретить и Маюми. Пойти в индейский лагерь сейчас не опасно, так как даже враждебные вожди еще были с нами в мире, а Пауэлл, разумеется, по-прежнему оставался моим другом. Он защитил бы меня от всех опасностей и оскорблений. Я испытывал страстное желание пожать руку молодому воину. Причина сама по себе достаточна, чтобы искать с ним встречи. Мне хотелось пробудить в нем дружеское доверие прошлых лет, поговорить о милых сердцу временах, вспомнить счастливые дни безмятежной юности. Я надеялся, что суровый долг вождя и полководца еще не ожесточил его мягкое отзывчивое сердце. Несправедливости, причиняемые белыми, несомненно, злобили и восстановили его против нас, и совершенно заслуженно. Но все же я не боялся, что гнев его обрушится на меня. Как бы то ни было, я решил отыскать его и еще раз протянуть ему руку дружбы. Я собирался уже тронуться в путь, как вдруг вестовой передал мне приказание генерала немедленно явиться в штаб. Я был огорчен, но делать нечего. Приказу надо повиноваться. В штабе находились агент и высший офицер, а также Рингольд и еще несколько штатских, которые считались важными лицами. Войдя, я увидел, что у них происходило совещание, на котором обсуждался разработанный ими план действий. «План превосходный», — сказал генерал Клинч, обращаясь к остальным. «Но как нам встретиться с Омотлой и Черной Глиной? Если мы пригласим их сюда, то это вызовет подозрение. Они не могут проникнуть в форт незамеченными».
«Генерал Клинч», — сказал Рингльд-старший, самый хитрый дипломат из присутствующих, «а что, если бы вы, генерал Томпсон, встретились бы с дружественными вождями за пределами форта?»
«Совершенно верно», — прервал его агент. «Я уже позаботился об этом. Я послал человека к Омотле, чтобы узнать, где мы можем встретиться с ним тайно. Конечно, удобнее всего встретиться на нейтральной почве. Но вот он вернулся, я слышу его шаги». В этот момент вошел один из переводчиков, участвовавших в совещании. Он прошептал на ухо агенту несколько слов и удалился.
«Все в порядке, господа», — объявил агент. «Омотла встретит нас через час вместе с Черной Глиной. Местом свидания они назначили болотистый овраг к северу от форта. Мы можем пройти туда незаметно. Итак, идем, генерал?»
«Я готов», — ответил Клинч, накидывая на плечи плащ. «Но как быть с переводчиками, генерал Томпсон? Можно ли доверять им такую важную военную тайну?» Агент, видимо, колебался.
«Это может быть и неразумно», — ответил он как бы в раздумье.
«Ничего-ничего», — успокоил его Клинч. «Я думаю, что мы обойдемся без них. Лейтенант Рэндольф», — обратился он ко мне, — «вы свободно владеете языком семинолов?»
«Не вполне свободно, генерал, но объясниться могу.
Переводить сможете?»
«Думаю, что да, генерал».
«Отлично. Тогда вы отправитесь с нами».
Это нарушало все мои планы. Однако, подавив чувство досады, я молча повиновался и последовал за агентом и генералом, который скрыл свои знаки различия под плащом и надел простую офицерскую фуражку. Мы вышли из ворот и, минуя форт, повернули к северу. Лагерь индейцев находился на юго-западе. Их палатки были разбросаны вдоль края широкой полосы леса, простиравшейся на север. Другой лес был отделен от него саванной и прогалинами, поросшими высокими соснами. Здесь-то и находился болотистый овраг. Он был в полумиле от форта. Благодаря темноте мы дошли туда никем не замеченные. Когда мы прибыли, вожди уже ожидали нас. Они стояли под тенью деревьев у края пруда. Я приступил к своим обязанностям, даже не подозревая, что они окажутся столь неприятными. Спросите Омотлу о численности его племени, племени Черной Глины и других вождей, стоящих на нашей стороне. Я перевел этот вопрос. «Эти племена составляют 1/3 всех семинолов», — последовал ответ. «Скажите, что дружественно настроенным вождям будет выдано 10 000 долларов по прибытии на Запад. Эту сумму они могут разделить между собой, как пожелают. Она будет уплачена независимо от денежного пособия, которое получит все племя».
«Хорошо», — одновременно проворчали вожди, когда им разъяснили сущность этого предложения. «Как думают Омотла и его друзья, будут ли завтра на совещании все вожди?»
«Нет, не все».
«А кого же не будет?»
«Мико-мико не придет».
«Вот как. Уверен ли Омотла в этом?»
«Да, уверен.
Анопа свернул свои палатки и уже покинул лагерь».
«Куда он ушел?»
«Назад, в свое поселение.
А его люди?»
«Большинство из них ушло с ним».
Несколько минут оба генерала шепотом переговаривались между собой, но я не слышал их разговора. По-видимому, они были весьма удовлетворены этими важными сведениями.
«А какие еще вожди могут завтра не явиться?»
«Только вожди племени Красной Палки.
А Хойтл Мэтти?»
«Нет, он здесь, и он останется».
«Спросите их, как они думают, будет ли завтра на совещании Ациола?»
Потому с каким напряжением оба генерала ожидали ответа, я понял, что это интересовало их больше всего.
«Что? Ациола?» — воскликнули вожди. «Конечно, восходящее солнце придет непременно. Он хочет знать, чем все это кончится.
«Отлично!» — невольно вырвался у агента, и он снова принялся шептаться с генералом. На этот раз я расслышал, о чем они говорили. «По-видимому, само провидение помогает нам. Я почти уверен, что мой план осуществится. Одно слово может довести неосторожного индейца до вспышки гнева, а может быть и похуже. Я легко найду предлог арестовать Ациолу. Теперь, когда Анопа со своими приверженцами удалился, мы можем смело глядеть в глаза любым неожиданностям. Примерно половина вождей стоит за нас, так что остальные мерзавцы вряд ли окажут сопротивление». «О, этого нечего бояться», — заявил генерал Клинч. «Ну и прекрасно. Раз он окажется в наших руках, всякое сопротивление будет сломлено. Остальные сразу уступят. Ведь именно он запугивает их и не дает подписать договор».
«Верно», — задумчиво произнес Клинч. «Но как правительство? Как вы думаете, одобрит ли оно подобный образ действий?»
«Полагаю, что да. Должно одобрить, во всяком случае. В последней инструкции президента есть намеки в этом роде. Если вы согласны действовать, я принимаю весь риск на себя».
«Тогда я готов подчиниться вашим распоряжениям», отвечал командующий, который, по-видимому, был склонен одобрить план агента, но отнюдь не склонен был разделить с ним ответственность. «Мой долг — выполнять волю правительства.
Я готов действовать в полном единстве с вами».
«Значит, все ясно. Все будет, как мы хотим». «Спросите вождей», — обратился Томпсон ко мне, «не побоятся ли они подписать договор завтра?»
«Подписать они не боятся, но боятся того, что последует дальше».
«А что последует дальше?»
«Они боятся нападения со стороны враждебной партии. Они опасаются за свою жизнь. Что же мы можем сделать для их защиты?»
«Омотла говорит, что они спасутся, если вы дадите им возможность уехать к их друзьям в Таллахасси. Там они пробудут до самого переселения. Они дают слово явиться к вам в Тампу или туда, куда вы их вызовете».
Два генерала снова начали шепотом совещаться. Это неожиданное предложение необходимо было обсудить. Омотла тем временем добавил: «Если нам нельзя будет отправиться в Таллахасси, мы не можем, мы не смеем оставаться здесь, среди своих. Тогда мы должны искать убежище в форте».
«Что касается вашего отбытия в Таллахасси, — ответил агент, — то мы рассмотрим этот вопрос и дадим вам ответ завтра. А пока что вам нечего опасаться. Это главный военный вождь белых, он защитит вас».
«Да, — сказал Клинч, приосанившись, — мои воины многочисленные и сильные, их много в форте и еще больше в пути сюда. Вам нечего бояться».
«Это хорошо», — ответили вожди. «Если нам придется плохо, мы будем искать у вас защиты. Вы обещали ее нам. Это хорошо».
«Спросите вождей», — обратился ко мне агент, которого осенила новая мысль. «Не знают ли они, явится завтра на собрание Холота Мико?»
«Сейчас мы этого не знаем. Холота Мико не открыл своих намерений. Но скоро мы это узнаем. Если он собирается остаться, то до восхода солнца его палатки не будут свернуты. Если нет, то они будут убраны до заката луны. Луна заходит, и мы скоро узнаем, уйдет он или останется».
«Палатки вождей видны из форта?»
«Нет, они скрыты за деревьями. Вы сможете сообщить нам о Холота Мико?»
«Да, но только на этом же месте. В форте наш посланец будет замечен. Мы можем вернуться сюда сами и встретить одного из вас».
«Правильно. Так будет лучше», — ответил агент, довольный ходом событий.
Прошло несколько минут.
Оба генерала продолжали шепотом совещаться. Вожди стояли в стороне, неподвижные и молчаливые, как статуи. Наконец генерал Клинч обратился ко мне. «Лейтенант, вы подождете здесь возвращения вождей. С ответом
явитесь прямо ко мне в штаб».
Последовал обмен поклонами. Два американских генерала отправились к себе в форт, а индейские вожди исчезли в противоположном направлении. Я остался один. Глава 32. Тени на воде. Я остался наедине со своими мыслями. Мысли эти были окрашены чувством горечи.
Виной тому было несколько причин. Мои радужные планы были разрушены. Мое сердце жаждало вернуться к светлым и тихим радостям дружбы, но меня раздирали сомнения, меня мучили неопределенность и неизвестность. Смятение мое усугублялось и другими чувствами. Роль, которую мне надо было играть, казалась мне отвратительной. Я сделался орудием коварства и зла. Мне пришлось начинать свою военную карьеру с участия в заговоре, основанном на подкупе и измене. И хотя я действовал не по своей воле, я чувствовал всю постыдность своих обязанностей и выполнял их с непреодолимым отвращением. Даже прелесть тихой ночи не успокаивала меня. Мне казалось, что к моему настроению больше подошла бы буря. И все-таки это была удивительная ночь. Земля и воздух застыли в безмолвном покое. Порой по небу проносились белые перистые облачка, но они были так прозрачны, что закрывали лунный диск лишь легкой серебряной дымкой. И он лил на лес свой яркий свет, не теряя ни одного ослепительного луча. Блистательное великолепие лунного света, отражаясь от глинцевитых листьев лавра, преображало весь лес, в нем как будто сверкали миллионы зеркал. Особый эффект этой картине придавали светлячки. Они целыми тучами летали под тенью деревьев и освещали темные своды леса разноцветными искрами, алыми, синими, золотыми. Они носились то вверх, то вниз, то прямо, то кружась, как бы двигаясь в лабиринте какого-то сложного танца. Среди этого сверкающего великолепия лежало маленькое озеро, тоже блиставшее, как зеркало, в резной прямоугольной оправе. Воздух был напоен сладчайшими благоуханиями. Ночь была довольно свежая, но не холодная. Многие цветы не закрыли свои венчики, не все они были помолвлены с солнцем. Некоторые из них дарили свои ароматы луне. Кругом цвели сасафрасы, лавры. Их запах, смешиваясь с запахом аниса и апельсина, наполнял воздух восхитительным ароматом. Всюду царила тишина. Но это не было безмолвие. Южные леса ночью никогда не бывают безмолвны. Древесные лягушки и цикады начинают свой пронзительный концерт вскоре после захода солнца. А прославленный певец американских лесов, пересмешник, лучше всего поет при лунном свете. Один из них сидел на высоком дереве у края озера и как будто старался развеять мою грусть самыми разнообразными мелодиями. Я слышал и другие звуки. Гул солдатских голосов из форта, сливавшийся с отдаленным шумом в индейском лагере. Иногда кто-то громко нарушал монотонную тишину бранью, восклицанием или смехом. Не знаю, сколько времени прождал я возвращения индейцев. Час, два или больше. Я определял время по движению луны. Индейцы сказали, что холод-то либо покинет лагерь раньше, чем зайдет сияющий диск луны, либо останется. Часа через два все выяснится, и я буду свободен. Мне пришлось весь день пробыть на ногах, и я устал до полусмерти. Среди обломков скалы у самого озера я отыскал камень поудобнее и опустился на него. Я устремил взгляд на озеро. Половина его лежала в тени, а на другую падали серебряные лунные лучи, и, пронизывая прозрачную воду, освещали ее так, что видны были белые раковины и светлая галька на дне. Вдоль линии, где встречались свет и тьма, вырисовывались силуэты благородных пальм. Их высокие стволы и пышные кроны, казалось, уходили далеко вниз, к самым глубинам земли. Как будто они принадлежали к другому, более блистательному небосводу, лежащему у моих ног. Пальмы, отраженные в воде, росли на холмистом гребне, который простирался вдоль западного берега озера и заслонял лунный свет. Некоторое время я сидел, глядя на это подобие небосвода, и глаза мои машинально следили за огромными веерообразными верхушками пальм. Вдруг я вздрогнул, заметив на поверхности воды чье-то отражение. Этот образ, или скорее тень, внезапно появился среди стволов пальм. Это была, очевидно, человеческая фигура, хотя и увеличенная в размерах. Да, без сомнения, человеческая, но не мужская. Маленькая, ничем не покрытая голова, изящная покатость плеч, мягкие округлые очертания стана и длинная широкая одежда, складками не спадавшая на землю. Все это убедило меня, что передо мной женщина. Когда я впервые заметил ее, она шла между рядами пальм. Вскоре она остановилась и несколько секунд стояла неподвижно. Тогда-то я и заметил, что это женщина. Моим первым побуждением было повернуться и взглянуть на ту, чье отражение было так привлекательно. Я находился на западной стороне озера, и холмы простирались позади меня, так что я не мог видеть ни их вершин, ни пальм. Даже поднявшись с места, я все равно ничего не мог заметить, потому что огромный дуб, под которым я сидел, заслонял мне весь вид. Я быстро сделал несколько шагов в сторону и увидел вершины холмов и пальмы. Но женщина скрылась. Я пристально оглядывал холмы, но там никого не было. Я видел только веерообразные кроны пальм. Затем я снова вернулся на свое место и стал глядеть на воду. Пальмы также отражались в воде, но отражение женщины исчезло. В этом не было ничего удивительного. Я решил, что это не галлюцинация. Просто кто-то был на холме, очевидно, женщина, и сошел вниз под тень деревьев. Это было естественное объяснение, и я им удовлетворился. В то же время безмолвный призрак не мог не возбудить во мне любопытство. И вместо того, чтобы сидеть, отдаваясь мечтательным размышлениям, я встал, озираясь кругом и напряженно прислушиваясь. Кто могла быть эта женщина? Конечно, индианка. Белая женщина не могла очутиться в таком месте в такое время. Да и по одежде это, несомненно, была индианка. Что же делала она здесь, одна, в этом уединенном месте? На этот вопрос нелегко было ответить. Впрочем, тут не было ничего странного. У детей лесов время движется по-иному, не так, как у нас. Ночь, так же, как и день, может быть заполнена делами и развлечениями. Ночная прогулка индианки могла иметь свою цель. Может быть, она просто вздумала выкупаться. А может быть, это влюбленная девушка, которая под сенью уединенной рощи назначила свидание своему возлюбленному. Внезапно боль пронзила мое сердце, как отравленная стрела. А вдруг это Маюми? Трудно передать словами, как неприятно подействовала на меня эта мысль. Уже весь день я находился под впечатлением тяжелого подозрения, возникшего у меня после нескольких слов, брошенных в моем присутствии одним молодым офицером. Они относились к красивой девушке-индианке, по-видимому, хорошо известной в форте. В тоне молодого человека я уловил хвастливость и торжество. Я внимательно слушал каждое слово и наблюдал не только за выражением лица говорившего, но и его слушателей. Я должен был решить, какой из двух категорий, хвостунов или победителей, следует его отнести. Судя по собственным словам офицера, его тщеславию был нанесен удар, а его слушатели, или во всяком случае большинство из них, допускали, что он достиг полного счастья. Имени девушки названо не было. Не было никаких явных намеков, но слов «индианка» и «красавица» уже было достаточно, чтобы сердце мое тревожно забилось. Конечно, я мог бы легко успокоить себя, задав офицеру простой вопрос, но именно этого-то я и не решился сделать. Поэтому весь день я терзался неизвестностью и подозрениями. Вот почему я был вполне подготовлен к той мучительной догадке, которая промелькнула у меня, когда я увидел отражение в воде. Но терзания мои продолжались недолго. Облегчение наступило быстро, почти мгновенно. По берегу озера проскользнула темная фигура. Она появилась в ярком озарении лунного света, шагах в 6 от меня. Я мог ясно рассмотреть ее. Это была женщина-индианка, но это была не Маюми.
Глава 33. Хадж-Ева. Я увидел перед собой высокую женщину средних лет, которая когда-то была красавицей, а потом подверглась бесчестию и поруганию. Она сохранила следы былой красоты, которые не могли совершенно сгладиться. Так статуя греческой богини, разбитая руками вандалов, даже в осколках сохраняет свою величайшую ценность. Она еще не совсем утратила свое обаяние. Есть люди, которые восхищаются зрелой красотой, для них она еще могла казаться привлекательной. Время пощадило благородное очертание ее груди, ее полных округлых рук. Я мог судить об этом, ибо весь ее стан, обнаженный до пояса, как в пору ее детства, предстал передо мной облитой ярким лунным светом. Только черные волосы в диком беспорядке, рассыпавшиеся по плечам, немного прикрывали ее тело. Время пощадило и их. В роскошных косах, черных, как вороново крыло, не виднелось ни одной серебряной нити. Время не тронуло и ее лица. Все сохранилось, и округлость подбородка, и овал губ, и орлиный нос с тонким изящным изгибом ноздрей, и высокий гладкий лоб, но глаза... Что это? Почему в них такой неземной блеск? Почему в них такое дикое, бессмысленное выражение? Ах, этот взор! Милосердное небо! Эта женщина безумна! Увы, это было верно. Передо мной стояла сумасшедшая. Ее взгляд мог убедить даже случайного наблюдателя, что разум здесь был низвергнут с трона. Но мне не надо было смотреть ей в глаза. Я знал историю всех ее несчастий. Не раз мне приходилось встречаться с Хадж-Евой, сумасшедшей королевой племени Микасоков. При всей ее красоте нетрудно было испугаться, даже больше того, прийти в ужас. Вместо ожерелья у нее на шее была зеленая змея, а пояс вокруг талии, ярко блиставший в лунном свете, тоже оказался телом огромной извивающейся гремучей змеи. Да, оба пресмыкающихся были живые существа. Голова маленькой змеи опустилась на грудь женщине, а более опасная змея обвелась вокруг ее талии. Ее хвост с погремушками висел сбоку, а между пальцами безумно держала голову змеи, глаза которой сверкали как бриллианты. Голова Хадж-Евы не была ничем покрыта, но густые черные волосы защищали ее от солнца и ливня. На ногах у нее были мокасины, скрытые длинной хунной, спускавшейся до земли. Это была ее единственная одежда, богато вышитая бисером, украшенная перьями зеленого попугая и оттороченная перьями дикой утки и мехом хищных животных. Я мог испугаться, если бы встретил ее первый раз в жизни. Но я видел все это раньше, зеленую змею и гремучую змею, кроталус, и длинные пряди волос, и дикий блеск безумных глаз. Все это было безопасно, безвредно, по крайней мере, для меня. «Хадж-Ева!» — позвал я, когда она подошла. «Иелла!» — воскликнула она с изумлением. «Молодой Рэндальф, вождь бледнолицах, ты не забыл бедную Хадж-Еву?» «Нет, Ева, не забыл. Кого вы здесь ищете?» «Тебя, мой маленький Мика».
«Меня?»
«Да тебя не ищу, а нашла».
«А что вам от меня надо?»
только спасти твою жизнь, твою молодую жизнь, милый Микко. Твою прекрасную жизнь, твою драгоценную жизнь. Ах, драгоценную для нее, бедной лесной птички. Ах, кто-то был драгоценным и для меня. Давно-давно. Хо-хо-хо. Зачем я поверила нежным словам и с белым бродила по темным лесам? Хо-хо-хо. Зачем обманул меня лживый язык и ядом в невинное сердце проник? Хо-хо-хо. Тише, Чито Микко. Воскликнула она, прерывая песню и обращаясь к змее, которая, завидев меня, вытянула шею и начала выказывать явные признаки ярости. «Тише, король-змей, это друг, хотя и в одежде врага. Тише, а не то я размозжу тебе голову. И ела!» Снова воскликнула она, как бы пораженная новой мыслью. «Я теряю время на старые песни. Он исчез, и его не вернешь. А зачем я пришла сюда, молодой Микко, зачем пришла?» Она провела рукой по лбу, как будто стараясь что-то вспомнить. А вспомнила. Халвук. Плохо. Я напрасно теряю время. Тебя могут убить, молодой Микко. Тебя могут убить, и тогда... «Иди, беги! Беги назад в форт и запрись там! Оставайся со своими людьми, не уходи от своих синих солдат! Не разгуливай по лесам, тебе грозит опасность!» Серьезность ее тона поразила меня, и, вспоминая вчерашнее покушение на мою жизнь, я почувствовал смутную тревогу. Я знал, что у безумной бывали моменты просветления, когда она рассуждала и действовала вполне разумно и даже с удивительной ясностью сознания. Вероятно, сейчас и был один из таких моментов. Узнав о готовящемся на меня покушении, она пришла предупредить меня. Но кто мог быть моим смертельным врагом и как могла она узнать о его замыслах? Решив выяснить это, я сказал ей: «У меня нет врагов, кто может желать моей смерти?» «Говорю тебе, мой маленький Микко, что у тебя есть враги. И Елла, разве ты не знаешь этого?» «Но я ни разу в жизни не причинил зла ни одному индейцу». «Индейцу? Разве я сказал индейцу?» «Нет, милый Рэндальф, ни один краснокожий во всей стране семинолов не тронет и волоска на твоей голове. А если бы такой нашелся, то что сделал бы восходящее солнце? Он сжег бы его, как сжигают лесной пожар». «Не бойся, краснокожих, твои враги — люди другого цвета». «Ах, вот что! Не красные, так кто же это? Есть белые, а есть и желтые. Что за чушь, Ева? Я не причинил вреда ни одному белому». «Дитя, ты ведь только маленький олененок. Видно, мать не рассказала тебе о хищных зверях, которые рыскают по лесу. Бывают такие злые люди. Они становятся твоими врагами без всякой причины. Тебя хотят убить те, кому ты никогда в жизни не сделал зла. Но кто они и за что? Не спрашивай, дитя. Сейчас на это нет времени. Скажу тебе только одно. Ты владелец богатой плантации, где негры делают для тебя синюю краску. У тебя красивая сестра, очень красивая. Разве она не похожа на лунный луч? И я когда-то была красива. Так говорил он. Ах, как плохо быть красивой. Хо-хо-хо. Зачем я поверила нежным словам? Хо-хо-хо. И с белым бродила. Халвук! Воскликнула она и опять внезапно перестала петь. Я сумасшедшая, но помню. Иди, уходи. Говорю тебе, уходи, ты ведь олень, и охотники гонятся за тобой. Ступай в форт, беги, беги. Я не могу, Ева, у меня здесь есть дело, я должен ждать, пока кто-нибудь не придет сюда. Пока кто-нибудь не придет сюда. Плохо. Скоро сюда придут они. Кто? Твои враги, те, которые хотят убить тебя. А бедная лань умрет. Ее сердце
и зайдет кровью. Она сойдет с ума и станет такой же, как Хадж Ева. О ком ты говоришь?
Тише, тише.
Поздно. Они идут.
Они идут. Видишь? Их тени на воде.
Я взглянул в том направлении, куда указывала Ева. Действительно, над озером, там, где я раньше увидел Еву, показались какие-то тени. Это оказались мужчины, их было четверо. Они шли между пальмами вдоль холмов. Через несколько секунд тени исчезли. Видимо, люди спустились по склону и вошли в лес.
«Слишком поздно»,
— прошептал сумасшедший, сознание которой в этот миг как будто окончательно прояснилось. «Тебе нельзя выходить на прогалину. Они заметят тебя. Ты должен скрыться в чаще.
Сюда!»
Продолжала она, хватая меня за руку. Затем сильным движением она подтолкнула меня к стволу дуба. «Это твоя единственная надежда на спасение. Быстрее вверх! Спрячься там! Ни слова, пока я не вернусь. Хенклас? Хорошо?» Сказав это, моя странная советчица отступила в тень деревьев, проскользнула в чащу и скрылась из виду. Я последовал ее указанию в лес на дуб и, примостившись на огромном суку, спрятался для безопасности за гирляндами серебристой тилансии. Свисая с ветвей, они образовали вокруг подобие прозрачного занавеса, который делал меня совершенно невидимым. А сам я сквозь густую листву видел озеро, по крайней мере, ту часть, которая была освещена луной. Сначала мне показалось, что я играю очень нелепую роль. Вся эта история с врагами, угрожающими моей жизни, могла быть просто безумной фантазией помраченного сознания. А люди, чьи тени я видел, может быть, и были теми индейцами, которых я ожидал. Не найдя меня на условленном месте, они, пожалуй, уйдут обратно. С каким же докладом я явлюсь тогда к генералу? Все это было и смешно, и нелепо, но для меня могло кончиться весьма печально. Поразмыслив, я уже готов был спуститься на землю и рискнуть показаться пришельцам, кто бы они ни были, но вдруг сообразил, что вождей было только двое, а теней — четыре. Я решил пока остаться в укрытии. Конечно, вождей могли сопровождать их воины для охраны, что было не лишним, принимая во внимание предательский характер их миссии. Но несмотря на то, что тени двигались быстро, я успел рассмотреть, что это не индейцы. На них не было ни длинных одежд, ни уборов из перьев на голове. Мне даже показалось, что на них надеты шляпы, которые носят белые. Последнее соображение заставило меня подчиниться приказанию Хадж-Евы. Да и другие обстоятельства укрепляли меня в этом решении. Странные утверждения индианки, ее осведомленность в событиях, таинственные намеки на хорошо известных мне лиц и на вчерашние происшествия. Обдумав все это, я решил остаться на своей наблюдательной вышке еще хотя бы несколько минут. Меня могли обнаружить скорее, чем я ожидал. Не двигаясь, едва дыша, я зорко следил за тем, что происходило кругом, и чутко ловил каждый звук. Терпение мое не подверглось долгому испытанию. Я увидел и услыхал нечто такое, от чего мороз прошел у меня по коже, а кровь застыла в жилах. Через 5 минут мне пришлось убедиться, что в человеческом сердце может таиться такое безграничное зло, о котором я никогда в жизни не слышал и даже не читал в книгах. Передо мной один за другим прошли 4 демона. Без сомнения, это были демоны, потому что их взгляды, слова, движения и намерения, все, что я видел и слышал, полностью оправдывало это название. Они обошли вокруг озера. Я рассмотрел их лица, озаренные лунным светом. Бледное худое лицо Аренса Рингольда, зловещие орлиные черты Спенса, круглую зверскую рожу забияки Уильямса. Но кто же был четвертый? Неужели я брежу? Или мои глаза обманывают меня? Неужели все это происходило в действительности, или чувства изменили мне, или это только случайное сходство. Нет, 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 это не призрак, это живой человек, эти черные курчавые волосы, это желто-коричневая кожа, это фигуры, походка, все, все его. Милосердный Боже, это он, желтый Джек.
Глава 34. Дьявольский заговор. Оспаривать это значило бы сомневаться в достоверности собственных чувств. Передо мной стоял мулат, такой, каким я его помнил, только он был в другом платье, пожалуй, немного потолстел. Но черты лица и общий облик были те же. Передо мной стоял желтый Джек, бывший дровосек с нашей плантации. Но неужели это был он? Да еще в обществе Рингольда, одного из своих самых ярых и жестоких преследователей и мучителей. Нет, это невероятно, невозможно. Или я заблуждался, и мои глаза обманывали меня. Но нет, ибо как достоверно то, что я видел человека, так же неоспоримо было и то, что этот человек — мулат Джек. Он стоял не более чем в 20 футах от того места, где я притаился в ветвях. Луна освещала его почти как днем. Я мог уловить давно знакомые мне злобные выражения его глаз, его омерзительные гримасы. Да, это был желтый Джек. Вдобавок я вспомнил, как вчера черный Джек, несмотря на все мои убеждения и насмешки, не хотел сдаваться и признать, что это был человек, только похожий на мулата. Негр стоял на своем, он увидел самого желтого Джека или его призрака, был так твердо убежден в этом, что я не мог его поколебать. Я вспомнил и о другом обстоятельстве, о странном поведении Рингольдов во время послеобеденного разговора. Уже тогда оно привлекло мое внимание, а сейчас я совсем был сбит с толку. Здесь передо мною стоял человек, которого все считали мертвым, и с ним трое деятельных пособников его гибели, причем один из них был его самым жестоким палачом. Теперь же все четверо, по-видимому, стали закадычными друзьями. Как объяснить это чудесное воскрешение из мертвых и примирение с врагами? Я терялся в догадках. Тайна была слишком сложна, чтобы разрешить ее в течение одной минуты, и мне так и не удалось бы разгадать ее, если бы сами заговорщики не помогли мне в этом. Мне удалось подслушать их беседу. И то, что я услышал, убедило меня не только в том, что желтый Джек все еще живет на этом свете, но и что Хадж-Ева сказала правду, утверждая, что жизнь моя в опасности. «Ах, черт побери! Его здесь нет! Куда же он мог провалиться?» — воскликнул Рингольд. По тону его голоса чувствовалось, что он и раздражен, и удивлен. Как выяснилось из слов его собеседника, этот вопрос касался меня. Уильямс, голос которого я сразу узнал, спросил: «Вы уверены, Аренс, что он не вернулся в форт вместе с генералами?» «Совершенно уверен. Я стоял у ворот, когда они вернулись. Их было только двое — генерал и агент. Но вопрос вот в чем. Не ушел ли он от озера вместе с ними? Какого дурака мы сваляли! Напрасно мы не последовали за ними, когда они шли сюда. Поспеем мы вовремя. Мы узнали бы, где они расстались. Но кто же мог подумать, что он отстанет от них? Если бы я только знал. Ты говоришь, Джек, что идешь прямо из индейского лагеря? Он не мог заметить тебя?» «Караха! Конечно, нет, сеньор Аренс. Этот голос, это старое испанское богохульство были мне знакомы с детских лет. Если у меня еще оставались какие-то сомнения, теперь они исчезли. Слух подтвердил то, чему не верили глаза. Это был желтый Джек, он продолжал. Я иду прямо из лагеря семинолов. Я встретил только двух вождей. Я спрятался под пальмами, и они меня не заметили. Уверен, что не заметили. Черт его дери, куда он провалился? И след его простыл.
Я знаю, что у него могли быть основания отправиться в индейский лагерь. Да, это я знаю. Но как он сумел ускользнуть и не попался на глаза Джеку? А может быть, он пошел в обход другой дорогой, предположил Уильямс. Через открытую равнину? Нет, это маловероятно, ответил Рингольд. Одно только остается теперь думать, что он расстался с генералами, не дойдя до ворот форта, и пошел вдоль ограды к дому маркетанта. Все это Рингольд произнес, как бы разговаривая сам с собой.
«Дьявол!»
— воскликнул он нетерпеливо. «Второго такого случая и не дождешься!» «Не бойтесь, мистер Аренс», — успокоил его Уильямс. «Не бойтесь. Скоро начнется война, и такие удобные случаи нам еще подвернутся. Мы постараемся их найти», — энергично вмешался Спенс, который заговорил впервые. «Но решающую роль здесь должен сыграть Джек, господа. Нам ввязываться в это дело нельзя. Это может выплыть наружу, и тогда нам придется туго. А для Джека нет никакой опасности, ведь он умер, и закон его не изловит. Ведь так, Джек, мой желтый мальчик?»
«Да, сеньор. Не беспокойтесь, масс Аренс. Я скоро найду подходящий случай. Джек уберет его прочь с дороги. Вы никогда больше о нем не услышите. Я заманю его в ловушку. Вчера я промахнулся. Ружье плохое, масс Аренс. С таким ружьем нельзя выходить на охоту».
«Форт он не вернулся, я это знаю», — пробормотал про себя Рингольд. «Стало быть, он где-то в лагере. Но должен же он когда-нибудь возвратиться домой. Наверное, появится, когда зайдет луна. Он захочет прокрасться домой в темноте. Ты слышишь, Джек, что я говорю?»
«Да, сеньор, Джек слышит».
«Ты сумеешь воспользоваться случаем?»
«Да, сеньор, Джек понимает».
«Ну, прекрасно. Теперь нам пора отправляться.
Слушай меня внимательно, Джек. Если...» Тут голос Рингольда перешел в шепот, и я мог расслышать только отдельные слова. Часто упоминались имена моей сестры и квартеронки Виолы. До меня доносились только обрывки фраз. «Один только он стоит нам поперек дороги. Мамашу будет легко уломать. Когда я стану хозяином на их плантации, заплачу тебе $200. Такого рода высказывания убедили меня, что эти два мерзавца еще раньше сговорились убить меня. Этот невнятный разговор был только повторением условий гнусной сделки. Шла торговля о цене за мою жизнь. Неудивительно, что на висках у меня выступил холодный пот и каплями покатился по лбу. Неудивительно, что я сидел на своей вышке, дрожа, как осиновый лист. Я дрожал не столько за свою жизнь, сколько от ужаса и отвращения, которое внушало мне это чудовищное злодеяние. Но страшным усилием воли мне удалось сдержать негодование, закипавшее у меня в груди. У меня хватило самообладания притаиться и замереть. Я поступил весьма благоразумно. Если бы в этот момент я обнаружил себя, я не вернулся бы домой живым. Я знал это наверняка, и поэтому старался не производить ни малейшего шума, чтобы не выдать тем самым своего присутствия. А как омерзительно было слушать разговор четырех негодяев, хладнокровно обсуждавших вопрос об убийстве человека. Как будто речь шла о какой-нибудь торговой сделке, и при этом каждый из них предвкушал, какую именно он извлечет прибыль из предстоящей спекуляции. Не знаю, какое чувство бушевало во мне сильнее, гнев или страх, но врагов было четверо, и все они вооружены. Я располагал шпагой и пистолетами, но этого оружия недостаточно для борьбы в одиночку с четырьмя отъявленными негодяями. Будь их только двое, скажем, Мулат и Рингольд, я, вероятно, не стал бы сдерживать своего негодования и рискнул бы на открытую встречу с ними лицом к лицу, а там уж будь что будет. Но я сдержал себя и продолжал тихо сидеть на дереве, пока они не ушли. Я заметил, что Рингольд и его приспешники отправились в форт,
а Мулат побрел по направлению к индейскому лагерю. Глава 35. Свет после тьмы. После того, как они скрылись, я долго еще сидел, не шевелясь. Хаос и смятение царили в моей голове. Я не знал, что думать, как поступить, и сидел, как прикованный к дереву. Наконец, я попытался спокойно обдумать все, что видел и слышал. Неужели это был фарс, разыгранный, чтобы напугать меня? Нет, ни один из четырех не походил на персонаж из фарса. А дикое и сверхъестественное появление желтого Джека из загробного мира было слишком драматично, слишком серьезно, чтобы стать эпизодом в комедии. Пожалуй, скорее я только что слышал пролог предполагаемой постановки трагедии, в которой должен был сыграть роль жертвы. Эти люди бесспорно готовили покушение на мою жизнь. Их было четверо, и ни одного из них я никогда ничем серьезно не обидел. Я знал, что все четверо никогда не любили меня. Впрочем, у Спенса и Уильямса не было причин для обиды, разве что давнишняя мальчишеская ссора, давно забытая мной. Но они действовали под влиянием Рингольда. Что касается Мулата, то я понимал причину его вражды ко мне. Это была вражда не на жизнь, а на смерть. Но каков Аренс Рингольд? Он явно был главой заговора и замышлял убить меня. Образованный человек, равный мне по положению в обществе, джентльмен. Я знал, что он всегда недолюбливал меня, а за последнее время возненавидел еще больше. Мне известна была и причина. Я стоял преградой на пути к его браку с моей сестрой. По крайней мере, так думал он сам. И он был прав. С тех пор, как умер отец, я стал принимать гораздо больше участия в семейных делах. Я открыто заявил, что с моего согласия Рингольд никогда не будет мужем моей сестры. Я понимал, что он разозлен, но не мог даже представить себе, что гнев способен толкнуть человека на такой дьявольский замысел. Выражение «он стоит нам поперек дороги, мамашу будет легко уломать, когда я стану хозяином на их плантации» ясно говорили о намерении заговорщиков устранить меня, убить из-за угла. Хо! «Хо! Молодой Мика теперь может сойти?» Вдруг раздался голос. «Плохие люди ушли!» «Хорошо! Скорей спускайся вниз, хорошенький Мика, скорей!» Я поспешно повиновался и снова очутился перед безумной королевой. «Теперь ты веришь Хаджиеве, молодой Мика? Видишь, что у тебя есть враги, целых четыре врага, что твоя жизнь в опасности?» «Ты спасла мне жизнь, Хаджиева. Как мне отблагодарить тебя?» «Будь верен ей. Верен. Верен. Кому?» «Великий дух. Он уже забыл ее. Вероломный молодой Мика, вероломный бледнолицый. Зачем я спасла тебя? Зачем я не позволила твоей крови пролиться на землю? Ева, плохо, плохо. Бедная лесная птичка, самая красивая из всех птичек, ее сердце изойдет кровью и умрет, а разум покинет ее. Ева, да объясни же, в чем дело? Плохо. Пусть он лучше умрет, чем бросит ее. Хо! Хо! Неверный бледнолицый. Но если бы он умер, прежде чем разбил сердце бедной Евы, тогда Ева потеряла бы только свое сердце, а голова... Голова — это хуже. Хо! Хо-хо! Зачем я поверила нежным словам и с белым бродила? Ева! — воскликнул меня с таким жаром, что это заставило ее прервать свою безумную песню. Скажи, о ком ты говоришь? Великий дух, послушай, что он говорит. О ком? О ком? Здесь больше, чем одна. Хо-хо-хо! Больше, чем одна, а верный друг забыт. Что может сказать Ева? Какую историю она может рассказать? Бедная птичка. Ее сердце изойдет кровью, а разум помешается. Хо-хо-хо!
будут две хаджьевы, две безумные королевы Микасоков.
Ради всего святого, не томи ты меня. Милая и добрая Ева, скажи, о ком ты говоришь? Неужели заветное имя было готово слететь у меня с языка? Но я все не решался произнести его. Я страшился задать вопрос, страшился получить отрицательный ответ. Но долго колебаться я не мог, я зашел слишком далеко, чтобы отступать. Я слишком долго терзал свое тоскующее сердце. Дольше ждать я был не в силах. А Ева могла рассеять мои сомнения, я решился спросить ее, не говоришь ли ты о Маюме? Несколько мгновений безумная молча глядела на меня. Я не мог проникнуть в тайну ее глаз. Последние 5 минут в них блистали упрек и презрение. Когда я произнес эти слова, ее лицо выразило крайнее изумление, а затем глаза ее пристально устремились на меня, будто пытаясь угадать мои мысли. «Если это Маюми», — продолжал я, не ожидая ее ответа, увлеченный вновь вспыхнувшим чувством, «то знай, что я люблю ее, люблю Маюми».